Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы под общим заглавием «Чудеса в пустыне». А конкретно мы рассматриваем сейчас второй пункт, который называется «Мертвые палки и зеленеющий жезл». Это третья, заключительная часть данного пункта. Напоминаю также из книги пророка Исаии, глава 55, стих 11. «Так и слово мое, то есть Иисус, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Именно в это время, во время страшного суда Божьего гнева над живыми людьми, погибшие грешники, увидев, что спасения для них больше нет, они обратятся к сатане и его демонам, о чем мы читаем в Евангелии от Луки, глава 23, стих 30. «Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас», и холмам: «Покройте нас». Горы и холмы символизируют в данном случае сатану и его демонов. Но этот вопль, этот крик слишком запоздалый. А во-вторых, они обращаются к своему Богу, к князю мира сего, согласно второго послания Коринфянам, глава 4, стих 4, за которым они следовали в свое время, но который, однако, не может им помочь. Неумолимо идут они теперь навстречу живому Богу, не как Спасителю, но как Судье. Они приближаются к овечьим воротам. Теперь как они, так и мы видим, что означает для них свет на востоке. Свет, навстречу которому они шли, когда вступили на почву суда 70-й седьмины. Читаю Евангелие от Матфея в главе 4, стих 27. «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». И дальше читаем, что это шествие, символизирующее погибших грешников, над которыми Господь Иисус вынужден совершить свой праведный суд, остановилось. Как вы думаете, дорогие слушатели, где они остановились? Они дошли до конца северной стены Иерусалима. Это печальный финиш погибших грешников. На углу, где сходятся северная и восточная стены, имеются ворота под очень метким названием для погибших грешников. Это 11-е ворота, которые упоминаются в стенах Иерусалима. Это темничные ворота, Неемия 12, стих 39. Святое Писание говорит, что все погибшие грешники приземлятся в темнице. Души спасенных сохраняются в раю до воскресения из мертвых, а души погибших грешников сохраняются в темнице, то есть до окончания тысячелетнего царства. А теперь будем очень внимательны. Число 11 символизирует незаконченность, незавершенность. Поэтому к темничным воротам дальнейших комментариев не требуется. Темница – это место пребывания незавершенных людей. Это конечная остановка всех тех, кто не воспользуется во время благодати предложением нашего милостивого Господа Иисуса. Темничные ворота являются последними по порядку 11-ми воротами, связанные с восстановлением и освящением стен Иерусалима. Я думаю, вы теперь поняли, для чего я привел этот отрезок из проповеди «Стены Иерусалима во времена царей». Ворота номер 11 в стенах Иерусалима и 11 мертвых палок, которые принадлежали 11 коленам Израиля, имеют очень важную параллель. Но об этом я пока говорить не буду, потому что это выходит за рамки нашей темы. Как я выше отметил, в этих 11 мертвых палках мы видим предложение мира сего, а в Иисусе, в зеленеющем жезле Аарона, мы имеем жизнь вечную. Обобщение в этом вопросе представляет нам Святой Дух в послании к Колоссянам в главе 1, стихи 21 и 22. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Выражение «и вас ныне примирил в теле плоти его смертью его» мы прообразно видим в преломленном хлебе вечери воспоминания. Послание к Колоссянам, глава 1, стихи 21 и 22, обсуждает вражеское мышление плоти. Здесь мы видим грех, лишенный власти для тех, которые верят в Божие действия через смерть, через преломление его тела. В преломленном хлебе при праздновании вечери воспоминания мы символично видим преломленную власть греха. В стихе 20 мы дальше читаем: «И чтобы посредством Его, то есть Иисуса, примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Преломленное тело Иисуса в стихе 22 и пролитая кровь в стихе 20 являются только половиной всего дела. Все это Святой Дух прообразно нарисовал нам в книге «Числа», глава 19. В пепле рыжей телицы, смешанной с очистительной водой. Эту очистительную воду, смешанную с пеплом рыжей телицы, израильтяне должны были нести с собой в сосуде по всей пустыне. А рыжая телица является прообразом Господа Иисуса. По этому вопросу на нашем сайте имеется проповедь «Жертва рыжей телицы». Хорошо, если вы с этой проповедью ознакомитесь. Совершенное на Голгофе дело Иисуса Христа вера берет к сведению и применяет его в жизни. Вопрос: а как происходит это применение в жизни? Как выражается это применение? Ответ мы находим в послании к Колоссянам в главе 1, стихи 26 и 27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Более доходчиво это можно так выразить. Бог хотел сообщить, что является славным богатством тайны, которая есть Христос в нас. Это известие оставалось тайной до тех пор, пока пришел апостол Павел и полностью провозгласил это всему миру. Для нас, детей Божьих, это не является больше тайной. Для современных людей это является предложением и приглашением. Для нас это является откровением среди всех народов, а конкретно для детей Божьих – Христос в вас, упование славы. Христос в вас является ключом ко всей сокровищнице. Без Христа в вас, без Христа во мне – все это остается теологической теорией. Мы желаем, конечно, все это разумно или интеллектуально анализировать. Возможно, мы желаем даже теологически над этим восхищаться. над тем, что Бог здесь придумал и исполнил. Но все это останется лекцией, останется библиотечным материалом, знанием книг. Разве только что Христос в нас станет источником жизни и живым пониманием этой действительности? Этот живой Христос в нас является зеленеющим жезлом из послания Колоссянам, глава 1, стих 27. Скажу еще проще. Зеленеющий жезл является прообразом живого и вечного Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, мы рассмотрели с вами эти 11 мертвых палок как прообраз героев, поэтов, мудрых и изобретателей мира сего, как предложение мира сего. Но, к великому сожалению, эти мертвые палки существуют и в среде христианства. Да, постоянно существует такая опасность, что и среди верующих такие мертвые палки могут попасть в спицы наших колес. Посредством понимания Слова Божьего и Его проповедования Мартин Лютер принес жизнь в смерть посредством оправдания через веру. Но уже в следующем за ним поколении учение оправдания через веру начинает становиться мертвой палкой. А ведь Мартин Лютер просил перед своей смертью своих современников: «Не создавайте еще одну религию». Но тем не менее, они все же учредили еще одну религию, которая в настоящее время почти полностью является мертвой палкой. К примеру, в отношении нашего времени мы можем говорить об учении пророчества. Мы должны соблюдать твердое пророческое слово, брать его во внимание для лучшего понимания Библии вообще. Но многие верующие и даже проповедники игнорируют Ветхий Завет, а следовательно и учение пророчества. Они считают, что Ветхий Завет дан только для Израиля. Таким образом, они искусственно превращают Ветхий Завет в мертвую палку. Вернемся еще раз к учению празднования вечери воспоминания, представленное преломлением хлеба и чашей с вином. Этот хлеб и чаша являются путеуказателем, осязаемым, реальным, наглядным прообразом духовной реальности для тех, кто верит и рожден свыше. И что из этого сделали в истории церкви? Не в церкви Иисуса. И сегодня еще делают в обычаях протестантского христианства. Из этого сделали своего рода суеверный фетиш. Фетиш – это неодушевленный предмет, наделенный в представлениях верующих сверхъестественными свойствами и служащие поэтому объектом религиозного культа. Религиозные люди говорят: «Преподнесите мне перед смертью вечерю воспоминания, тогда я попаду на небо». И как это хорошо, что посредством вечери я еще таким образом могу перед смертью представить себя Богу. И таким образом, после предшествующей моей бесшабашной жизни в этом мире, могу еще заползти через двери рая. Но нет, так дело не пойдет. Не будем мы из вечери воспоминания делать еще одну мертвую палку. Не будем делать своего рода один вид автоматики прощения грехов и оптом с помощью литургии присуждать это прощение. Это не является высказыванием веры. Это является мертвой палкой в скинии собрания. Такой подход к спасению – это противоположность рождению свыше и принятию живого Христа в сердце и в жизнь. Это есть полная противоположность полного согласия со Спасителем, который стоит перед дверью сердца и стучит. Такой подход ко спасению является мертвой палкой, как читаем в книге Откровения 3 стих 20. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вопрос направлен теперь ко всем нам. В данной проповеди мы все слышали, в этом я уверен, но открыли ли вы все двери вашего сердца для Иисуса? Родились ли вы все свыше после того, как пригласили Господа Иисуса сознательно? Этот вопрос сохраняется в каждой проповеди и в каждом собрании верующих. Ибо лишь тогда, когда произойдет рождение свыше, и Христос вселится в сердце каждого из нас, Колоссянам 1:27, тогда с освященными глазами внутреннего человека можем в повседневной жизни совершать эти шаги. Можем совершать освобождение с целью предупреждения вины. Очищение, где с освобождением не совсем удалось, так как мы стояли в маловерии или неверии. Предложение всегда получается, всегда удается, а применение не всегда удается. Поэтому мы нуждаемся в очищении, как читаем в первом послании Иоанна в главе 2 стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, то мы имеем...» Что мы имеем? Согласно первого послания Иоанна, глава 1, стих 7, имеем то, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, которая очищает нас от всякого греха. Это мы должны делать постоянно. К этому относится также библейское учение о Святом Духе, ибо это Бог, который хранит детей Божиих через Святого Духа в собраниях и на Его путях. Он является для нас энергией для веры на этих путях. Святой Дух в нас или Христос в нас является бурлящим источником. В заключение коротко обратимся к посланию Ефесянам, глава 5. «Жить со Христом означает, как читаем в стихе 18 этой главы, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, то есть постоянно вновь и вновь исполняйтесь Духом». Но при этом прошу вас, не уклоняйтесь, пожалуйста, в приключенческое направление, которое сегодня рекламируется и восхваляется верующими в собраниях. Вопрос исполнения Духом я уже объяснял в другой проповеди, но ввиду важности этого вопроса объясню еще раз этот аспект. Многие дети Божьи не понимают смысл выражения «исполняйтесь Духом». Но Писание само объясняет себя. Согласно посланию Ефесянам 5, стих 17, «быть исполненным Духом означает иметь практически то же мышление. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Это значит дать Святому Духу, который сообщит нам Божью волю, возможность свободно действовать, потому что это является практически его заданием. Стих 17 я взял бы даже вместо стиха 18, ведь подразделение текстов Библии на стихи не инспирировано. Поэтому ответ на наш вопрос скажу теперь еще ясней. Быть исполненным Духом означает не быть нерассудительным. Это такое слово для Церкви Иисуса сегодня. Не становиться неблагоразумным, но чтобы научиться понимать, что является Божьей волей. Это так просто и практично. Приведу два наглядных примера о Божьей воле в отношении детей Божиих. Читаю из Евангелия от Иоанна, глава 6, стих 40. «Воля пославшего меня, — говорит Иисус, — есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». И еще из второго послания Фессалоникийцам, глава 2, стих 15. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». В отношении исполнения Святым Духом один знакомый брат рассказал мне о своих ожиданиях в начале своей жизни веры. Он говорит: «Я помню о такой фазе в своей жизни, во время которой я делал большой упор на исполнение Святым Духом и ждал в своей жизни явления апостольских чудес, ждал, что знамения будут бить ключом, ждал в своем служении мощных действий. Я ожидал, что целые собрания будут вставать и совершать покаяние». Но затем я нашел в Слове Божьем корректуру. На это обстоятельство указали мне братья в собрании. Они указали мне именно на это место Писания. «Быть исполненным Духом означает не становиться неблагоразумным, каким ты сейчас являешься, каким я был и постоянно находился под угрозой стать таковым». Они указали мне на необходимость, чтобы я познавал, что есть воля Божия. И я воскликнул: «Ах так! Это так просто и практично в нашей повседневной жизни, чтобы понять, что является Божьей волей. К примеру, это также означает, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Послание Ефесянам 5, стих 21. И в этом мы видим Божью волю. Когда я имел еще ложное понятие об исполнении Духом, то больше всего хлопот я имел с теми, которые по должности стояли надо мною, чтобы в Господе Иисусе им подчиняться. Я хотел быть очень большим, поэтому как я мог повиноваться другим? Повинуясь друг другу является практическим выражением «исполняйтесь Духом», а также познание того, что есть воля Божия. И не в больших апостольских действиях, но прежде всего дома, сначала дома, но не на большом стадионе при большой евангелизации, нет, прежде всего в супружеской жизни, как читаем в послании Ефесянам, глава 5, стихи с 22 по 28. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». В семье по отношению к детям читаю из послания Ефесянам 6, стих 1. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». На рабочем месте послание Ефесянам 6, стих 5. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». В трудных ситуациях, при атаках сатаны, апостол Павел говорит в послании Ефесянам 6, стих 11, «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Во всех ситуациях жизни мы должны быть исполнены Святым Духом, то есть мы должны понимать, что есть Божья воля в отношении молитвы. Послание Ефесянам 6, стих 18. В отношении чтения Библии. Ефесянам 6, стих 17. В отношении нашего свидетельства об Иисусе в зависимости от возможностей и Его водительства. Ефесянам 6, стихи 19 и 20. Быть исполненными Святым Духом означает также готовность страдать и любить Иисуса Христа. И если вы научитесь все это с помощью Иисуса исполнять, если вы, как и я, сможете освободиться от великих высот и ожидания чудес и знамений, от сверхъестественных ожиданий, полномочия власти, тогда вы действительно будете иметь успех в вашей жизни веры. Но не оставайтесь при этом поучительном и назидательном ходе мыслей. Если будете только размышлять об этом, то все эти поучительные мысли станут неожиданно мертвыми палками в скинии собрания. Наши предки говорили, мы должны непоколебимо и прочно любить нашего Господа Иисуса, не отвлекаясь от Него. Но если мы каким-то образом позволим отвлечь себя от Иисуса, то следует немедленно вернуться к Нему, к нашему путеуказателю, Ефесянам 6, 24. Это глубочайшая тайна и одновременно самое практическое ежедневное применение всего вышерассмотренного. Тогда эти мертвые палки не будут повсюду валяться в нашей жизни веры. Мы не будем о них спотыкаться, и они не приведут нас к падению. Вон из нашей жизни веры этим мертвым палкам. Сегодня мы живем из зеленеющего жезла Аарона, из жизни живого Христа. Иисус жив, а с Ним и мы. Я люблю Иисуса Христа, и за все, что я в Нем имею, благодарю Его бесконечно. Аминь.